Она была уверена, что Рамзи пошутил, сказав, что Люк ненавидит детей. Но последняя фраза Люка заставила ее усомниться. «Нет, только ничего ядовитого. А как насчет мяты?» «Я люблю мяту», — задумчиво сказала она. Она знала, что мята для чего-то нужна, но не помнила, для чего именно. «Значит, вы хотите, чтобы весь сад был засажен мятой и ничем другим?» «Ну, не весь, конечно, но немного мяты не помешало бы. К вашему сведению, мята — одно из самых агрессивных растений. Поэтому, если вы посадите мяту, она заполонит весь газон». «Так вы хотите мяту или нет?» «Подождите. Давайте мы возьмем блокнот и составим список трав, которые вы хотите и которые не хотите, потому что мне уже трудно все это запомнить». «Хорошо», — вдруг сказала она. «Завтра после ланча я поеду с вами покупать травы, и мы купим все, что вы сочтете нужным. Но скажите честно, почему вы так хотите, чтобы я поехала с вами? Чтобы позлить Рамзи?»
«Вы вовсе не обязаны ехать со мной», — спокойно ответил он. «Вы вполне можете сказать Рамзи, что остаетесь с ним после ланча, потому что у вас нет никаких дел. Или можете сказать ему, что должны поехать со мной покупать рассаду».
Она пристально посмотрела на него и улыбнулась. «А голова у вас неплохо работает, да?»
«Так думает моя мама, в отличие от отца».
«В котором часу вы предлагаете поехать?»
«В 2. Я заберу вас из ресторана».
«Разве вы знаете, куда Рамзи повезет меня на ланч?» Люк хмыкнул. «В Трейлис, конечно. Он всегда приглашает туда девушек на второе свидание. Это Уильямсберги. Он закажет какое-нибудь фирменное блюдо, потом попросит вас разделить с ним кусок шоколадного торта. Это великолепный торт, такой нигде не попробуете. И вы не уйдете оттуда до половины третьего, пока не съедите все». Они вернулись назад, к тому участку сада, который предназначался для газона. Тут же стоял грузовичок Люка. «Итак, я скажу ему, что должна уйти в 2», — спросила Джосс, обдумывая слова Люка. В конце концов, предложение ей понравилось. «Если бы я была меньшим циником, я бы подумала, что вы пытаетесь свести меня с Рамзи». «Он мой кузен», — напомнил Люк, пожимая плечами, но отвернулся, чтобы она не заметила его улыбку. «Что ж, это характеризует вас положительно», — заметила она. Потом прихлопнула комара на руке и решила, что пора уходить в помещение. Наступали сумерки. «Думаю, что на сегодня хватит. А вы собираетесь поработать еще?»
«Нет, я сейчас приберусь здесь и поеду домой».
Она хотела спросить, где он живет, но подумала, что это слишком лично.
«У вас на завтра остались продукты?» — спросил он, счищая грязь с садовой лопаты и забрасывая ее в багажник машины.
«Да, но мне нужно купить кое-что из кухонной посуды. Еще я хочу зайти в бакалейную лавку».
«Это очень просто», — сказал он и положил в грузовичок вилы. «Может быть, завтра мы...»
«Просто покажите мне, где это», — ответила Джосс. «Увидимся завтра в 2». Спустя несколько минут она вошла в дом и остановилась в холле. Тишина пустого дома казалась почти пугающей. Он, безусловно, нуждался в людях. Он оживал в их присутствии и, казалось, даже начинал улыбаться. Но когда Джоселин оставалась там одна, ей хотелось взбежать по ступенькам наверх в свою спальню и быстро-быстро захлопнуть дверь. Она прошла на кухню и взяла из вазы пару апельсинов. На столе все еще стояли блюда с разной снедью, присланные местными жителями в знак приветствия. Сара сказала ей, что в течение недели женщины будут заходить, чтобы забрать свою посуду и поболтать с новой хозяйкой Эделин Мэннер. Они все многие годы были лишены возможности зайти сюда и теперь умирают от желания посмотреть дом, пояснила Сара. Джоселин застонала, подумав, что ей придется взвалить на себя обязанности экскурсовода. «Не беспокойся», — продолжила Сара. «Они объединятся в группы и не заставят тебя много раз повторять экскурсию». Джосс криво улыбнулась. Она выключила свет, прошла в большой холл и проверила, закрыты ли обе двери. Затем оставила в холле лишь одну дежурную лампу и поднялась по лестнице. Так же, как и внизу, здесь был просторный холл с дверями по обе стороны. С одной стороны была спальня хозяев с огромной ванной, а с другой — две спальни для гостей, и в каждой своя ванна. Джосс приняла душ и надела ночную сорочку. Затем отодвинула штору, чтобы посмотреть, что делается внизу, во дворе. Грузовик Люка с включенным двигателем все еще стоял на подъездной аллее. Люк ждет Тесс. Когда Джоселин погасила в спальне свет, и комната погрузилась во тьму, Люк медленно выехал за ворота. Он ждал, пока она выключит свет. Джосс решила лечь в постели, подождать немножко, а потом снова включить свет и почитать. Но следующее, что она увидела, был луч солнечного света, пробивавшийся через шторы. Уже наступило утро другого дня. Глава 8. Джоселин лежала в постели, заложив руки за голову и разглядывала потолок спальни. Дом принадлежал ей, но с тех пор, как она приехала, у нее совсем не было времени, чтобы осмотреть его. Она бросила взгляд на часы у кровати и увидела, что еще нет 7. До 11 можно было никуда не спешить. Вот и нашлось время, чтобы наконец-то осмотреть дом, причем основательно, а не бегло, как раньше. Она быстро умылась и оделась, не позаботившись о том, чтобы подсушить волосы феном. Бросив взгляд на умытое лицо, подумала, не сделать ли макияж. Мисс Эдди была почитательницей школы Эсте Лаудер, которая считала, что женщина постоянно должна пользоваться косметикой. Даже в конце своей жизни мисс Эдди тщательно причесывалась и всегда наносила легкий макияж. Однако в это утро голос мисс Эдди, казалось, звучал тише, чем обычно, и Джосс не захотелось тратить время на камуфляж, как выражался ее отец. Она прошла по верхнему этажу дома, запоминая, где что расположено. Ее спальня была обставлена лучше всего. Во второй спальне стояла только кровать, и рядом с ней столик, а третья вообще пустовала. В конце холла были окно и дверь. Джосс уже знала, что дверь выходит на узкую винтовую лестницу, ведущую к другой двери, закрытой на замок. Чердак. Рамзи говорил ей, что он забит разными сундуками со старой одеждой и дневниками. Как настоящий исследователь, она с нетерпением ждала, когда увидит эти старые дневники, и гадала, не содержит ли какой-нибудь из них правдивую историю Дэвида, друга мисс Эдди. Спустившись вниз, она вошла в гостиную, посмотрела на знакомую мебель, и на нее нахлынули воспоминания. Они с мисс Эдди провели много времени на этой желтой кушетке. Когда потребовалось заменить обивку, они с пристрастием изучили фабричные образцы и выбрали материал с рисунком, изображающим пчел. Они подолгу беседовали и смеялись, сидя на этой кушетке. Джосс поспешила уйти из комнаты, потому что от этих воспоминаний до боли перехватило горло.